Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в субботу, 6 октября, совершить паломническую поездку в город Александров, помолиться у святынь Свято-Успенского женского монастыря в Александровой Слободе. Александрова Слобода в правлении царя Иоанна Васильевича Грозного длительное время была второй столицей Московского государства. В Кремле Александровой Слободы находится древний белокаменный Троицкий собор, построенный по образу Троицкого храма Троицы Сергиевой Лавры. Фрески собора выполнены царскими иконописцами. Мы с вами помолимся у почитаемых чудотворных икон Пресвятой Богородицы: Владимирская, Страстная, Черниговская, Гефсиманская, учтимого образа Успения Матери Божией. Помолимся и у величественного деревянного скульптурного распятия Господа нашего Иисуса Христа. В Троицком соборе находится ирака с мощами строителя Свято-Успенской женской обители, преподобного Корнилия Александровского. Мы с вами сможем приложиться к святым мощам угодника Божия. Эта паломническая поездка посвящена памяти первого помазанника Божия на престоле Русского царства, государя Иоанна Васильевича Грозного. Во время нашей поездки, в ходе беседы, мы с вами постараемся опровергнуть многие черные мифы, распространяемое XVI века у грозном царе Иоанне Васильевиче и русском народе, сказать правду о русских государях и русской истории. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Поездка в Свято-Успенский женский монастырь в Александровой Слободе состоится 6 октября в субботу. Ждем вас с Богом!
Thank you. Приветствуем вас, дорогие наши братья и сестры, уважаемые слушатели в студии православного радио «Радонеж». Сегодня для вас работает ведущая Елена Путинцева, режиссер Евгений Боин и наш собеседник, духовник и старший священник Алексеевского женского монастыря города Москвы, член Союза писателей России, протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, благословите, с праздником отдания воздвижения креста Господня.
Взаимно. Всех поздравляю с праздником. В этот уже по-настоящему осенний, то хмурый, то ясный денек, то проглянет голубое небо, то затянут его тучи, наша погода столичная, переменчива, как и человеческие характеры.
Мы надеемся, что звонков сегодня будет немало. Я напомню, наш телефон 959-59-39, код Москвы 495. Звоните нам, пожалуйста, в студию, задавайте вопросы, не забывайте представляться, откуда вы и как вас зовут. Сегодня мы отмечаем праздник отдания воздвижения креста Господня, и всю неделю мы поклонялись животворящему кресту в Храме Божьем и вспоминали ту радость, с которой святая Елена обрела крест Господень в Иерусалиме. Батюшка, ну вот мы еще можем вспомнить, что во время венчания священник молится о том, чтобы эта радость, которая осенила тогда блаженную Елену, сошла и на брачующихся. О какой радости молится священник и почему именно эту радость вспоминает в момент венчания?
Молится вся церковь устами священника. А выражение «взять свой крест» знакомо всем. Это мой крест. Я с него не сойду. Со креста не сходят, со креста снимают. Так и другими присловиями наш народ говорит о том, что каждый ученик Спасителя должен определиться в отношении своего служения, чтобы не вихляться, так сказать. Вспомним слова Господа, возложив руку на плуг, на рало по славянскому языке, орать и пахать. И оборачивающийся назад неблагонадежен, неуправлен по-славянски в Царство Небесное. Возложить руку на плуг, не только руку, иногда и грудью приникает пахарь к этому орудию, чтобы вошел клин, нож вошел в землю, и она распалась на две части, направо и налево. Комья земли расходились, а лошадка еще плетется как-нибудь, увлекает этот плуг вперед. Так вот и мы должны для себя определить, в конце концов, свое состояние, как говорили в советское время, решить свой личный вопрос. Потому что одно дело разумно и сознательно хранить воздержание, чистоту плоти и помыслов, соответственно. Другое дело — хранить целомудрие, но уже под сенью венчанного супружества. И каждый из нас должен в этом отношении определяться, коль скоро о семейной жизни вы задали мне вопрос, так супруги, принесшие обеты, клятвы взаимные, верности, ни направо, ни налево, а только вперед, обретают радость, как обретает радость, может быть, даже большую инок, обручающий себя Христу и Богородице, и добровольно отказываясь от уз семейной жизни, он все душевные и телесные силы направляет на очищение сердца с тем, чтобы позволить Господу таинственно пребывать с ним, иноком, и через это, через подвиг покаяния, смирения, благотворно воздействовать, это уже Божья компетенция, так сказать, на окружающий мир. Так вот, радостно определиться, самоопределиться, как радостно бывает кораблю сойти, наконец, из верфи по специальной конструкции и, погрузившись в воду, выправиться, знаешь, тем, чтобы уйти завтра в море. Каждая вещь свое место под солнцем. Птицы, воздух, рыбе, вода, цветку солнца. Супругам радости и тяготы семейной жизни, мужественное и взаимное, преодоление скорбей, которыми устлан путь, как розами, шипами и лепестками, соответственно, в Царство Небесное. Иноку бодро взирать на солнце правды, понимая, что vita brevis, жизнь коротка, и не рассеивается помыслами о чувственных удовольствиях. Какая радость земная, печали непричастна. И вот эту радость Святого Креста пусть каждый христианин носит в своем сердце как драгоценную жемчужину. А как узнать, что она у меня есть? В силу обетования Божия. Мир мой даю вам, радость мою даю вам. И никто этой радости у вас не отымет. Что это за радость? Это радость служения Господу. Радость посвящения Ему и души, и тела. Между прочим, это справедливо как в отношении иноческого служения, так и супружеского, потому что тела наши не для блуда, а для Господа. Мы призваны прославлять Господа душой и телом. И это делают равно как иноки, так и супруги, приобщая святых Христовых тайн и освящая все свое естество божественной благодатью. Главное – не выходить за пределы естества. Иноку подобает девствовать, пребывать в воздержании, сочетаясь с духовным браком с женихом души своей, воскресшим Господом. Супругам подобает удерживаться в пределах супружеской жизни, угождая Творцу жизнью во славу Христа. Как сказано, жена спасается чадородием, если Бог дает, пребывая в верности супругу, в вере Богу, в святости, наставляя детей учению Господнему. Вот почему можно погибнуть душой и телом и в иночестве, и в супружестве, если мы, супруги, приносим естество в жертву страстям, попечение о плоти превращаем в похоти, и приходит грех в нашу семейную жизнь, худо, тогда уже не о нас слова Христа: «Вкусите, съесть тело мое, за вас ломимое в оставлении грехов». Мы, супруги, должны принимать Христа чистым телом. То есть подвиг семейной жизни нелегок, непрост, как сказано: «Лучше человеку не женитесь вовсе, если таковы его обязанности по отношению к избраннице своей». И не случайно радость семейной жизни выражается в венцах, налагаемых на головы супругов. Это венцы царские, венцы мученические. Супруги господствуют над своими страстями. Они в русло семейной жизни укладывают, так сказать, чувственные пожелания, ибо эти пожелания должны носить непременно созидательный характер. Мы должны прославлять Господа нашей семейной жизнью, не злоухищряясь против собственной природы, что оборотной своей стороной имеет расстройства душевные, болезни телесные и несчастливые последствия в жизни самих детей. Ну, а инок должен иметь зоркие очи, как у испуганной орлицы, держать ушки на макушке, потому что единая мысль, нечистая, будет убийственной для него. Равно как и супруга. Для супруга, если он заглядывается на чужую жену, взирает на нее с вожделением. Ну, достаточно этого анонса и вместе с тем разъяснения слов о радости супружеской, которая состоит в подъятии креста взаимной верности. По-моему, к нам уже в избушку кто-то стучится.
Да, мы отворяем двери нашей радиостанции. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, отец Артемий. Здравствуйте, ведущая, режиссер. Хотел бы спросить у батюшки про таинство соборования. Просто тут произошел такой случай, что сон приснился одному человеку, не мне, а одному человеку. И там ему как бы сказали... Тебе нужно пособороваться, несколько раз повторили. А хотя человек как бы физически здоров, себя чувствует хорошо, но вот так вот произошло, как бы, и хотелось бы вот вас вкратце узнать вот про таинство соборования, чтобы объяснить человеку, маловоцерковленному, про вот это таинство. Спасибо.
Интересный ваш вопрос. Но интересен он, конечно, не самим сном. Слава тебе, Господи, мы на сонных каких-то внушениях не основываем нашу жизнь земную и жизнь духовную в частности. И без всякого сна каждый христианин, ведущий благочестивый образ жизни, призван раз в год проходить таинство елеосвящения, потому что все мы обложены телесным естеством, оно немощно. Вот сейчас межсезонье. Смотришь, у этого насморк, у другого кашель, у третьего температура, общая слабость, гуляют какие-то вирусы. И, предпринимая естественные меры, не охолаживаясь, не застуживаясь, мы вот ждем, наверное, рождественского поста, он там не с горами, чтобы пособороваться, либо великим постом через седмикратное помазание священным маслом и елеем и общей соборной молитве церкви о здравии, о исцелении немощей душевных и телесных, христианин, прошедший эти семь помазаний, освящаемых чтением Евангелия, повествований о тех чудотворениях, которые Христос, Спаситель, совершал над болящими, мы чувствуем необыкновенное просвещение души и обретаем телесную крепость. Это таинство церковь ввела на предмет борьбы с хворями, душевными и телесными, потому что апостолы, как вы помните, как об этом сообщает евангелист Марк в своем благовестии, врачевали всякую немощь и язву в людях, помазывая недужных маслом. Так что вашему замечательному знакомому рекомендуйте не внимать слишком снам, однако, сообразуясь с обычаями церкви, подготовиться ближайшим рождественским постом пособороваться. А как подготовиться? Ну, конечно, пройти полную исповедь, исправить то, что надлежит нам, откинуть и отбросить какие-то греховные навыки и привычки, чтобы мысль была ясна, сердце мирно, и таким образом с чистой совестью принять участие в этом замечательном таинстве. Как правило, последуется оно причащением святых Христовых тайн, с тем, чтобы Бог, очистив нас от грехов, ведомых и неведомых, воссиял своей благодати в нашем сердце. Передо мной, дорогие друзья, лежит интересный журнал. Я расскажу о нем несколько позже. Давайте-ка еще один вопрос примем.
Да, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. И как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Фатинья. Я из Ивановской области. Хотела спросить Ачку. Вот сложилась такая ситуация, что два человека, ну, возненавидели меня, просто пытаются какие-то вот грязь слить, что говорить плохое, не дают работать.
А громче говорите, пожалуйста. Вот.
Алло, слышно так?
Вот еще раз, пожалуйста, да.
Еще раз гром. И так слышно?
Слышно.
Да. Я хочу спросить, вот возникла такая ситуация на приходе, когда два человека, ну, просто строят, ненавидят просто меня и не хотят, чтобы я работала, помогала на приходе. И просят, несмотря на мои попытки примириться, просят исчезнуть вообще из моей жизни и не появляться вообще, как бы, чтобы меня не было. Как мне поступить в такую ситуацию? Мне просто не обращать на это внимания, молиться, или нужно как-то действительно искать другое место, приложение?
На ваш вопрос отвечает весьма ясно апостол Павел. Аще возможно от вас мир имейте со всеми, то есть не питайте никому 2, 22 или еще сколько людей, никому неприязненных чувств. Вместе с тем, наверное, нужно разобраться, что провоцировало неровное к вам отношение. Беспристрастно вопросить свою совесть, что было к этому побудительной причиной. Дыма без огня ведь не бывает. И хорошенечко это осмыслив внутри самих себя, Бог да будет свидетелем вашей работы в глубинах собственной совести, сделать для себя определенные выводы, почему это случилось, если начиналось все с мирного, спокойного сотрудничества, что-то, наверное, все-таки имело место, что вывело из себя людей адекватных. Но мне это неведомо, говорят, чужая душа потемки. Рекомендую перечесть вам замечательные слова Марка Подвижника, аскетическое творение, пользующееся величайшим уважением в лоне Матери Церкви. Этот богодухновенный наставник христианской нравственности говорит, что без тайного Божьего промышления ничего с нами не случается неприятного, и все поводы подобные всем, о которых вы рассказали, нужно обращать к самоукорению.
Мы слушаем следующий вопрос. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это Марина, Московская область.
Да-да.
Правда ли говорят, что Пушкин был очень суеверен, и во время венчания при обмене кольцами одно кольцо упало и закатилось? Или это произошло из-за неловкости жены Натальи Гончаровой, которая была, как известно, сильно близорука? И надо ли верить приметам, суевериям разным? Например, появились тараканы в доме, значит, жди к покойнику. Вот и прочие такого рода
приметы.
Приметы.
Благодарим вас за вопрос. На мой непросвещенный взгляд, эпизод, вами приведенный, относится к венчанию Александра Сергеевича, только другого, Грибоедова. Венчался он с прекрасной Нино Чавчавадзе, грузинской княжной Ереванской, в Тифлисе, в современном Тбилиси, в знаменитом храме в Сионе. И там колечко вот упало. Ну, ясное дело, что никто намеренно колечко не бросает. Ни жених, ни невеста, ни батюшка на пол. Конечно, это происходит по неловкости. Близорук ли священник, или невеста. И в нашей практике современных пастырей нередко бывает, вдруг погаснет свеча в руках невесты, или колечко, как яичко, золотое от невидимой мышки, хвостиком бельнувший, упадет. Ну, конечно, дело пастыря всегда успокоить современных людей. Они, кстати, также суеверны бывают, как Александр Сергеевич Пушкин. А если и не суеверны, то, сами понимаете, во время венчания мысли, чувства обострены. Иногда на взводе находятся душа того или иного из брачующихся, ночь бессонная, свадебные хлопоты, не успели подготовить платье, потерялась заколка или не нашли нужный галстук для жениха. Суета, суета, всяческая суета и немощное сердце человеческое почему-то болезненно реагирует на всякие такие мелочи. Но это справедливо только в отношении людей малоцерковных. Александр Сергеевич Пушкин в этом отношении действительно был уязвим. Заяц пробежал ему дорогу, развернулся он, и слава тебе, Господи, не был прямым участником Майдана, восстания декабристов. Путч организованный, ужасный, бессмысленный и беспощадный. В данном случае ему заяц помог. А вот какая-то немка-гадалка нагадала ему, что он умрет от белой головы. И действительно, это сбылось в отношении Дантеса, но преподобный Серафим выбивает почву из-под ног суеверия, говоря: «Вы не верьте, и не будет забываться». И искать разрешение трудностей, искать разгадки судьбы у гадалок и цыганок – это для христианина сущий грех, подлежащий исповеди. Тараканы, говорите, появились. Вы знаете, сейчас у некоторых другая примета. В Москве пропали тараканы. Пропали тараканы, что говорит о нашем синтетическом пластмассовом веке.
И воробьи пропали, батюшка.
Рыжие друзья человечества, поедавшие сахарные остатки на скатертях, уползли куда-то в более здоровые экологические ниши и области. Ну, тараканов мне не жаль совершенно, а вот воробьишек жаль. Ну, я вижу, слава тебе, Господи, отдельных магикан от воробьиной стаи в Москве. Может быть, не так много их, как раньше. Наш город вообще-то стал чище. Обратите внимание, что там, где всякие свалки, там, увы, обитают голуби, отнюдь не горлицы библейские. И, видимо, чтобы воробьишкам подпитываться, они куда-то в сторону парков, наверное, улетают. Надеюсь, что Россия никогда не уподобится Китайской Народной Республике, где руководящая политическая сила общества, компартия, ведомая когда-то Мао Цзэдуном, расстреливала воробьев из пушек, что вызвало экологический коллапс. Все-таки эта история не про нас. Вот, поэтому давайте, братья-христиане, игнорировать сны. У нас сегодня такая тема затронута была в связи со сновидением некому господину о соборовании и вашим интересным, в общем-то, и глубоким вопросом, и немножко приподнимемся над этой областью человеческого суемудрия, вырабатывая в себе завидное бесстрастие в отношении всяких примет. Принимаем только народные приметы народного календаря крестьянского, нововведения. Ледень или ледок появился, значит, ждет нас февраль или январь, то ли холодный, то ли оттепель. Это вы сами посмотрите. Ну, а я, как батюшка, совершенно не суеверный человек, хотя сам для себя придумываю какие-то иногда интересные вещи. Ну, например, вот ждет меня перелет в аэропорту, иногда входя в здание аэропорта, думаю, вот, сейчас подойдет ко мне кто-нибудь за благословением, значит, будет все очень хорошо. Не подойдет, все равно будет хорошо. Милостив Бог даст мягкую посадку. Ну, а уж если подойдет, то посадит меня, простите, усадит меня не в эконом-классе, а в бизнес-классе за красивые глаза и за длинную бороду. Ну, это все милые шутки, а мы продолжаем наш прямой эфир. И я хочу порекомендовать тем, кто любит Россию, интересуется ее историей, научно-методический журнал для учителей истории и общества знания. Журнал так и называется «История», издательский дом «1 сентября». Замечательный по содержанию номер, тема номера «Российская империя навстречу 300-летию». Наиболее интересные статьи о взаимоотношениях Прибалтики и России, истории воссоединения и о Михаиле Никифоровиче Каткове, просветители и педагоги 200-летия со дня его рождения, широко отмечается в этом году. Журнал замечательно красиво издан. В один ряд идет и фон, иллюстрации, и глубоко научные, но живо написанные статьи. Подписка на этот журнал совершается по каталогу Российской прессы. Запишите номер подписки 790-68. Можно совершить подписку на сайте www.1september.ru. September – это в переводе на английского, с английского сентябрь.
Да, журнал замечательный, и мы можем посоветовать его всем любящим русскую историю, и
я
особенно
собираюсь
школьникам.
Этот номер обязательно прочитать, да. Вроде бы как школьникам, но и батюшкам очень-очень интересно.
И там много очень уникальных материалов, например, исследование профессора Воропаева о Каткове и Гоголе, которое нигде не публиковалось.
О, это прекрасное чтение на ночь глядя.
И мы слушаем следующий вопрос в прямом эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, мир нашему любимому радио «Радонеж». Очень хотелось бы, конечно, предыдущей вот женщине, если можно сказать несколько слов про приметы, там, сны. Вот, отец Артемий, был у меня такой опыт. Горький назвался, все, слава Богу. У меня младенец умер, как, в общем-то, врачи сказали, да, да. Прививки. Вот. Но дело в том, что мне до этого приснился сон. И я никогда в жизни не пользовалась никакими сонниками. И, в общем, открыла, залезла, прочитала все. Вот у меня
здрасте,
как-то так четко случилось по соннику. Вот. Потом прошло много лет, слава Богу, у меня второй сын, уже взрослый. И повторяется сон. И вот этот страх, я, слава Богу, стала воцерковленная.
Да, вот, психологический страх. Ввиду того, что тогда грешным делом бы посмотрели сотник, да-да.
Да, и это совершенно однозначно такой вот идентичный сон с вторым сыном через много лет. И я настолько поняла, что нельзя никого бояться, кроме Бога.
Да, да.
И я настолько ему доверяю, что вот как он решит, так вот, а вот в сны я ни в коем случае верить не буду.
Безусловно. Безусловно, нужно сказать, что лукавый весьма лукав, профессия у него такая, впрочем, греховная профессия, и он опробует на людях маловерных определенные психологические механизмы. Я думаю, у каждого из нас есть какие-то сюжеты сонные, которые повторяются время от времени, лишая нас спокойствия. Это связано с теми или иными событиями, глубоко поранившими нас. Кто-то заблудился в лесу, и этот сюжет повторяется. Кто-то после потери близких начинает во сне вновь и вновь эту рану кровоточащую расковыривать годиком, так сказать. Поэтому для того, чтобы обломать зубы и когти лукавым, мы должны совершенно быть равнодушными к нам, нисколько не впечатляться ими, как говорили наши благочестивые прабабушки, встань и отдай свои сны Иосифу Прекрасному. Что это значит? Выпей святой водички, попроси у Боженьки прощения, а все сонные, взволновавшие тебя сюжеты, верь Господу и святому Иосифу Прекрасному. Этот праведник, в отличие от нас, имел чистое сердце, и ему Бог действительно даровал вещи и видения, и поэтому мы ему отдаем святой Иосиф Прекрасный. Это твоя компетенция. Ты сам разбирай наши сны, а мы будем руководствоваться явью, показанием своей совести, это детектор истины, изречениями Священного Писания для познания воли Божией, благой, угодной и совершенной.
Нам еще пока не успели дозвониться, батюшка, мы продолжим нашу беседу. Вот начали мы с праздника Воздвижения, с которым мы прощаемся сегодня. Ну вот хотела такой вам вопрос еще задать. Вот прочитала сегодня в интернете, что российский ювелирный бренд выпустил нательный крест, который преобразуется в кулон. Батюшка, как вы считаете, допустимо ли вот так относиться к кресту нательному? Ну, это вызвано тем, что один спортсмен говорит, что крест ему мешает во время соревнований.
Он объясните, так... выражение превращается в кулон.
То есть складывается, мне... каким-то образом складывается и становится кулоном.
Что такое кулон?
Это такое украшение.
Медальон?
Ювелирное. Да, ну, может быть, форма, вытянутая форма, типа медальона.
Если крестик... каким-то образом можно прикрыть оваловидным крышечкой, и крестик прячется в медальоне, ну, пожалуйста.
Нет, складываются вот перекладины креста, складываются в такой узкий медальон.
И крестик перестает быть крестиком, а превращается в какое-то
заколку какую-то,
декоративное украшение. Ну, на вкус и цвет господина нет. Я думаю, что категорически настроенные люди будут говорить, ой, ломают крест, неблагочестиво. Мне, конечно, не по вкусу такая штучка, такая инновация. Ну, как-то странновато. Крест — это святыня, демонов — язва, ангелов — слава, царем — держава. Мне не слишком нравится сама идея деформировать крест. С другой стороны, если посмотреть иным спокойным взором, есть заведения. Да какие заведения? Англия. Милая, старая, добрая, некогда христианская Англия. Теперь медсестру может засудить и выгнать с работы, если у нее на груди крестик. Настолько все прогнулись перед ЛГБТ-сообществом, что сегодня христианская символика сплошь и рядом из некогда цивилизованных стран, а ныне духовно одичавших, изгоняется. Ну, я не осудил бы медсестру, которая носит такой кулончик. Вот она-то знает, что это за кулончик. А вот закончила работу и привела этот кулончик, расправил крылья крест белоснежной чайкой и возносит ее в небеса. Не мы носим крест, крест нас носит на себе. Но мне не близка эта идея, как хотите. Называть ее прям-таки кощунственной я бы не стал, но подарок такой бы близкому человеку вряд ли сделал. Так, поехали дальше.
Да, и мы принимаем следующий звонок в нашей студии. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущая. Здравствуйте. А вот такой вопрос. Робость в отношениях с людьми выдает наше самолюбие. С духовной точки зрения или с церковной точки зрения, как это понять? Вот мне непонятно.
Робость. Робость и рознь. Естественно, студенту, который только-только начинает свою самостоятельную жизнь как ученый, робеть перед маэстро, перед грандом, перед корифеем науки. Я помню, как студентом третьего курса оказался дома здесь, вот на Большой Ордынке, неподалеку от центра нашего радиовещания, у графа Никиты Ильича Толстого, член-корреспондента Академии наук, директор Института балканистики и славяноведения, почетного члена многих академий мира, как я сидел, нога к ноге, коленчику к коленчике прижав, выпрямив спину, сидел перед этим милостивым человеком с окладистой бородой, как стеснялся своих брючек и не слишком-то чистых башмаков, а он взирал на меня, как Зевс Олимпийский, убеждая быть студентом старательным и произнося пророчество. Я тогда не знал, что это было вещее слово. Артемий, не ленитесь, Московской духовной академии нужны образованные филологи. Знал бы я, что через несколько лет, 6 лет, это сбудется, и я буду приглашен преподавать Московскую духовную семинарию и академию. Если речь идет вот о такой застенчивости, робости, в мои лета, как можно сметь свое суждение иметь? Не знаю, куда ступить, что молвить, да и в Библии написано: «Истирай пороги мудрых, внимай словам мудрого, будь медленен на гнев и быстро на слышание». Если это робость благоговения, если это скромность, которая всегда украшает молодых в присутствии старших, я за такую робость. Если же речь идет о каком-то ступоре ментальном, мысленном, если эта робость мешает общению, человек начинает от волнения либо заикаться, либо вертеть собственную пуговицу или ковырять в носу, словом, ведет к какому-то неадекватному, неправильному поведению, что человек от избытка смущения уже не смотрит на себя со стороны, не может с чувством, с толком, с расстановкой произнести слово, там, конечно, примешиваются страсти. Какие? Самолюбие вами упомянутое, тщеславие, боязнь как-то уронить себя в глазах другого человека, недостаток боголюбия, потому что если человек мысленно поставляет себя пред лицом царя царствующих и Господа господствующих, если в тайне сердца он произносит: «Господи, помоги, Господи Иисусе Христе, вразуми, настави», тот не будет вот этой парализации, стагнации мысли, и человек, какова бы ни была дистанция, разделяющая его, отличающая его и собеседника, он должен быть в общении приятен, понятен, как, например, не терпел робости Александр Васильевич Суворов, светлейший граф итальянский, рымникский, и он каленым железом выжигал из солдатушек, ребятушек: «Не могу знать, ваше сиятельство, вот никаких не могу знаек, сколько от земли до луны верст, каково расстояние? 2 суворовских перехода, ваше высокопревосходительство, вот молодец, шкалку, шкалик водки ему». То есть Суворов любил в подчиненных такую бодрость, ясность сознания. Теряться нельзя. Если ты робок в разговоре, а каким будешь на поле боя, а на корабле, где самое страшное, это паника? Я думаю, что я вполне пространно ответил на ваш вопрос.
Батюшка, сегодня вы говорили об историческом журнале, посвященном Российской империи, но вот сейчас проходят лекции, беседы Тихона Рыженко как раз на эту
тему. Я боюсь уже рекламировать эти лекции, достойные самых высоких слов, потому что народ повалил, как яблок после бури. Молодой даровитый историк, сын заслуженного художника, почившего Павла Рыженко, Тихон Рыженко, ведет в Славянском центре, в Черниговский переулок, дом 9, ежедневно, кроме понедельника, с 12 до 20, как раб на галерах, замечательно интересные лекции «От веча к престолу», касающиеся древнерусского материала и иллюстрирующие во многом исторические полотна своего почившего родителя. Экскурсии по выставке в 13 часов и в 16 часов. Ну, только могу рекомендовать любителям истории России, кто желал бы иметь целостное христианское миросозерцание, кто хочет понять русскую идею, А вы помните, что говорил святейший патриарх Кирилл о русской идее? Русская идея есть не что иное, как освященная государственность. А вот что такое освященная государственность, пусть каждый раскинет своими мозгами. Если либерализм не выжег аналитическую способность, либо посещает эти просветительские занятия Павла Рыженко. Ну, пожалуйста, контактный телефон 8-903-554-57-41. 903-554-57-41.
Нам дозвонились, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
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 Здравствуйте, зайчик. Как вас зовут?
Ксения.
Ксения. И я того же мнения. Слушаю.
Поздравляю с наступающим днем учителя. Спасибо учителю за труд.
О, взаимно. Вы, Ксения, в каком классе учитесь?
В пятом.
В пятом. И ведь и мы, Елена Владимировна, и дорогой Евгений Боин, когда-то учились в пятом классе. Хорошо ж нам было тогда, правда? Слушаем тебя, Ксюша.
Ну, я вас хотела поздравить.
Ага,
с днем учителя.
Бескорыстно. А я вам расскажу историю про Ксению. Знаете, часто батюшки, подписывая какие-то книжечки, ну, если они их пишут, думают, чтобы такое заветное написать. Недавно ко мне подошла мама одна. Говорит, подпишите, пожалуйста, книжку для моей дочери Ксении. Ну, я думаю, что бы ей такое подписать? И не хочется все время повторять Ксении, и я того же мнения. Хотя, если батюшка думает заодно с вами, это приятно. Ну, я стал мучительно подыскивать рифму к слову Ксения. Представьте себе, приходит мне на ум, и я пишу. Дорогой Ксении... Тире, не спешит ехать в Кению. У мамы раскрываются глаза, и она, столбенев, обращается ко мне. Батюшка, что нам делать? Мы уже купили туда билеты. Тут, знаете, у меня дрогнуло сердце. Я-то просто рифму подыскал, а оказалось, что они действительно собрались в Кению в отпуск, видимо, сафари, на слонов посмотреть, жирафов поснимать. Я говорю, не волнуйтесь, не волнуйтесь, поезжать нет. Как же мы можем поехать, раз вы так написали? С тех пор я уже осторожен с рифом, просто пишу. Счастье в личной жизни.
Видимо, это так Ксения вам позвонилась.
Трудов вам, да, успешных трудов и доброго здоровья.
Да, батюшка, вы сейчас вспомнили о книгах, которые вам часто приходится подписывать, а я хочу спросить, какие из новых книг у вас вышли в свет, и, может быть, готовятся презентации?
Да, действительно, 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 мне будет очень приятно, дорогие друзья, пригласить вас в Центральный дом литераторов, Центральный дом литераторов, и представить вам книгу «Герои античной Эллады». Все мы с вами знаем, что у эллинов, древних греков, были любимые вечные сюжеты, мифы, которые составляли своеобразное их миросозерцание, мирочувствие. И в своей небольшой книге, где совмещается проза и поэзия, я пытаюсь осмыслить эти мифы как священник, увидев в них неприходящее нравственное содержание. Поэтому мне было бы очень приятно видеть вас 15 октября в 19:00 в Центральном доме литераторов. Это Большая Никитская, 53. 15 октября, 19:00. Вы будете иметь возможность изящно оформленную книгу с чудесными иллюстрациями санкт-петербургской художницы матушки, супруги священника, подписать про Кению, про Найроби, пожалуйста. Контактный телефон, кто желает заблаговременно приобрести билеты, может, кстати, это сделать и в нашей Алексеевской обители, в книжной лавке, а можно и непосредственно заказать, запишите, пожалуйста, 8-916-225-09-62. 8-916-225-09-62. Забыл сказать, что этот вечер творческий, может быть, особенно будет интересен благодаря виртуозно играющей флейтистке. Флейта – это старинный инструмент, любимый в Западной Европе, но идет он, его история связана еще с античным миром, и я буду рад предложить вам художественное слово с музыкальными чудесными номерами. К сожалению, сам на флейте не играю, но мы пригласили Ксению как раз из Кении. Так что ждем вас, дорогие друзья. И 15-го это будет осенний праздник. Кто не успел еще подписаться на журнал «Православная беседа» в каталоге «Роспечать», подписной индекс 733-19, 733-19 на вторую половину года. И 8 ноября открытие сезона «Вечера» из цикла «Возвращение на родину». Белый зал Дома кино, ведущая Лина Мукурчан. «Божественный дар России». Что это за дар России? Пушкин. Все встречи этого года посвящены Александру Сергеевичу Пушкину, его всеобъемлющему гению, как художника слова, как историка, своего рода провидца. И первая встреча даст вам возможность встретиться с замечательными деятелями культуры, историком культуры господином Севастьяновым, филологом-киноведом господином Шумякиным, а также с духовными лицами. Ну, как без них? Протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского собора, и Ляпкин-Тяпкин, ваш покорный слуга.
Батюшка, благодарим вас за беседу.
Как все? О, ужас! Как быстро прошел эфир. А слона-то я и не заметил. Для нас слон — это 22 часа, остается буквально 3 минуты. Вот передо мной интересная статья, я ее почитаю сам подробно. Лариса Маршева, филолог, пишет на тему, страшна ли приставка «бес». И замечательно рассудительно она говорит, что эта приставка, морфема это, не имеет никакого отношения к падшему духу, бесу, который до революции писался через «ять», с «ером» на конце, и еще до революции эта приставка фигурировала точно так же, как и приставка «без». Поэтому напрасно некоторые считают, что «без» пущен в орфографию, как некоторые в отношении истории и культуры говорят, повторяют изречение Николая Бердяева: «Через улыбку Джоконды Леонардо пустил дьявола в живописное искусство». Но это будет обсуждаемо, а мы закончим с вами Божьим благословением, радостью крестную и надеждой на будущие встречи. Храни вас Бог.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.